Сначала, чтобы выработать правильную мотивацию, нужно вспомнить о своем положении. Кто мы такие, куда мы идем, где мы находимся. Вспомнить все свои обеты, клятвы, санкальпы. Вспомнить, в чем наша дхарма. Кто мы в воззрении, кто мы в поведении. Все это надо вспомнить. От того, как мы себя идентифицируем, зависит, что мы будем делать дальше. От того, как мы себя помним, зависит наше намерение и наше будущее. Например, если вы себя вспоминаете, я садху, я стремлюсь постигать божественную мудрость, я стремлюсь служить божественной воле, я стремлюсь к освобождению и просветлению, я стремлюсь служить благу всех живых существ. Я монах, или я брамачари, или я карма-саньяси, принявший такие-то обязательства. Я монах, соблюдающий такие-то обеты. А во зрении я кто? Я брахман, ахам брахмасми. В медитации я кто? Я иллюзорное тело Бхагавана Дататрии, его иллюзорной форме. В поведении я человек, монах, послушник или мирянин. И вот воспоминание ответственности в соответствии с местом, временем и обстоятельствами пробуждает в нас мотивацию. И мы прежде всего живые существа, находящиеся в сансаре. Мы бессмертные души, которые стремятся познать Бога, возвратиться к своей изначальной природе, которые попали в этот земной мир, как в ссылку, за свое не очень далекое сознание, за какие-то двойственные мысли, чтобы их отработать, чтобы пройти эти уроки и подняться выше в божественные измерения. Что мы души, которым не удалось попасть в небесные миры, стать божествами, богами, святыми, или слиться с Абсолютом в прошлых воплощениях. Из-за своей кармы мы попали в этот земной мир. Но у нас в нем есть драгоценное человеческое рождение. Мы встретили своего мастера, мы встретили свою дхарму, мы встретили свою третью драгоценность, сангу, и мы идем по своему пути, чтобы использовать с полнотой это драгоценное человеческое рождение. Вот кто мы такие. И мы взяли на себя ответственность, приняли какие-то обязательства ученика, монаха, мирянина, послушника. То есть мы выразили свое намерение следовать определенной системе ценностей, системе практики и этики, и культуре, культуре садху, ведической традиции. И надо об этом вспомнить. Если мы забыли, потому что это наша садхана, это наша практика. Также надо вспомнить о воззрении, что в воззрении все есть абсолютно. Все есть Бог, все божественно, все есть брахман, все находится за пределами двойственности. и воззрение свободно от любых идентификаций, концепций, ограничений, географии, места, времени. И что нам нужно расслабить свое умозрение и отпустить его на все четыре стороны, в зенит и в надир, на все 10 сторон, позволить ему быть бесконечным сознанием, позволить ему распространяться неограниченно, не связывать его ни желаниями, ни концепциями, ни волей, ни фантазией, ни своим эго, ни умом, ни предположениями, ни теориями и догмами, ни системами и прочими. Просто позволить ему быть бесконечным, безграничным, естественным, естественно божественным. Узнать его как безграничную пустоту. А в созерцании непрерывно поддерживать это, быть непрерывно бдительным, это состояние. И вот так мы себя вспоминаем на 3 уровнях. На уровне воззрения, на уровне медитации и на уровне поведения. И мы не впадаем в крайности, например, мы не впадаем в крайность воззрения, что, дескать, одно только воззрение важно, одна только мудрость важна, остальное не важно. Потому что тогда нам не удастся достичь глубины этого воззрения, реализовать его по-настоящему. И мы не впадаем в крайность этернализма, поведения, что только поведение, только этот мир реален. Мы их соединяем. Это называется единство воззрения и поведения. Поведение в данном случае – это метод, искусное средство, как освободиться, как прийти к божественной истине. А воззрение – это мудрость. И носитель Вишну, гигантская, царь птиц Гаруда, имеет 2 крыла. И одно крыло олицетворяет относительную истину, а другое – абсолютную. Это единство воззрения и поведения, методы и мудрости. И вот такое единство – это один из краеугольных камней учения. Поэтому святые говорят, пусть ум будет твой безграничен, как небо. Мы не должны ничем себя ограничивать в воззрении. Ни статусами, ни концепциями, ни догмами, ни понятиями, ни философиями. Ни субъектом, ни объектом, ни концентрацией, ни визуализацией, ни чем-либо еще. Но святые говорят, пусть ум будет безграничен, как небо, а поведение безупречно, как тщательно просеянная мука. Но в поведении мы стараемся понимать обстоятельства, в которых мы живем, понимать относительные законы реальности, понимать свое место в этой реальности. То есть мы не витаем в облаках. Мы стараемся быть интегрированными, полностью понимать наши обстоятельства и наши ограничения и работать с ними. Потому что если мы их не поймем, нам не удастся освободиться. Например, мы подумаем, о, как здорово, философия Адвайты, ведь я уже брахман, я уже освобожден. Пожалуй, мне ничего не надо делать, может быть, я отдохну просто и развлекусь чем-то. А на самом деле мы имеем ограничения, и мы ни от чего не освобождены, потому что это только концептуальное воззрение. И вот так, определив свою идентификацию, мы понимаем свое место в этом мире, в этой вселенной. Мы также понимаем, что как люди, как физическое тело, мы смертные существа в этой вселенной. И мы ограничены во времени, и мы рождаемся и умираем. И мы идем по пути, как обрести вечную жизнь, как обрести бессмертие, как обрести абсолютное счастье за пределами времени. Как открыть такое вечное, бессмертное, нерушимое сознание. И когда мы поняли, кто мы такие, вспомнили вот это все, нам надо зародить мотивацию. Бывает, люди не помнят это даже. Они сильно поглощаются сиюминутным, текущим. Тогда возникают привязанности, тогда возникает гордость, эгоизм, какие-то неправильные отношения. Тогда возникает лень, расхлябанность, как садху. Возникает забвение того, кто ты вообще. И весь мир – это забвение, весь мир погружен в забвение. Люди ищут деньги, славу, богатство, имя, воюют за что-то, забывая, что над всеми ними занесен Дамоклов меч времени. А когда мы вспоминаем, у нас может зародиться сразу правильная мотивация. И правильная мотивация очень важна. Без правильной мотивации наша практика не даст плодов, будет половинчатой. Правильная мотивация здесь такова. Я желаю постигать божественную мудрость, я желаю служить божественной воле, я желаю служить на благо всех живых существ, я желаю практиковать, чтобы достичь истинного самадхи, истинного божественного присутствия, божественного благословения, вплоть до просветления и освобождения. И вновь и вновь такую мотивацию надо зарождать. И надо замечать, что у эго есть своя мотивация. Например, эго желает свои интересы отстаивать, эго желает наслаждаться. Или просто эго занимает такую позицию. Да, оставьте меня все в покое. Вот так. Я хочу быть саму по себе. Вот здесь так. Эго желает быть ленивым, праздным. Все это эго очень хорошо любит, и оно уже натренировано быть таким. И пока мы не породим мотивацию, мы не сдвинем его с места. Эго желает всегда защищать свои границы, свои территории, свою уникальность, свою индивидуальность, и цепляться за нее. И пока мы не создадим мотивацию победить эго, усмирить эго, пока мы серьезно за него не возьмемся, оно будет таким. Оно будет все время цепляться, оно будет отстаивать свои территории, свои фиксированные идеи, будет упираться, настаивая на своем нечистом видении. Оно не будет проводником божественной воли, оно будет проводить волю своего «я», своего эго, как оно ее представляет. Но если мы стремимся к пробуждению, это не самый верный путь. И нам надо зародить другую мотивацию. Я буду побеждать эго, я буду выслеживать эго, я буду с ним бороться. Я не дам ему спуску. Я не буду ему никогда потакать. Я буду выслеживать его 24 часа в сутки. Я буду внимателен ко всем его проявлениям и буду всякий раз отделять себя от него. До тех пор, пока оно не сдастся и не капитулирует на милость Божественного. Или мотивацию. Я буду непрерывно вести духовную практику. Я буду усердно практиковать. Я буду очень усерден и настойчив. Я не позволю себе лениться по утрам. Я не позволю себе лениться в медитации по вечерам. Я не позволю себе отвлекаться в течение всего дня на всякие мелкие бытовые вопросы. Я буду усердно выполнять практику санкальпы, садханы. Я буду усерден в практике. Я не позволю себе забыть о монашеской этике, о монашеской культуре ни на секунду, ни в общении с младшими, ни в общении со старшими, ни в общении с равными, ни в общении с мирянами, ни в общении с монахами. Я буду внимателен к этому всему. Или я не позволю своему эго быть не самоотверженным, быть эгоистичным. Я буду стараться максимально отдавать себя в служение. Я не буду искать себе простых путей решения служения. Я не буду выгадывать себе выгоду на служение. Я не буду выкраивать себе время для своих каких-то занятий. Я буду отдавать себя служение. Я буду делать служение самоотдачей. Я буду даже игнорировать свои интересы ради того, чтобы делать хорошо служение, потому что я знаю, что это служение – это проведение божественной воли. Так кому я хочу служить? Себе или божественной воле? В чем я вижу свой путь? Чему я отдаю себя? И когда вы зародите такую мотивацию быть искренним, быть преданным, быть верным своим обетам и санкальпам, быть внимательным и осознанным, служить всем живым существам и служить Богу, не щадя это эго, это будет истинная мотивация садху. Если вы щадите свое эго, вы откладываете свое просветление. Вот так. Если вы потакаете на уникальности, самобытности, индивидуальности эго, вы тоже откладываете свое просветление. Будьте готовы, что жизнь даст вам возможность проявить свою самобытность эго и удовлетворить все ваши желания. Потому что Бог дает возможность удовлетворить все, что вы просите. Так карма построена. Но вы отложите свое просветление. Если вы потакаете эго в цеплянии за свое служение, за свою должность, за свой статус, за свои представления, вы откладываете свое просветление. Если вы потакаете своему эго в выбирании, что лучше, что хуже, вы тоже откладываете просветление. В общем, всегда, когда вы потакаете своему эго, вы откладываете свое просветление. И наоборот, всегда, когда вы его отсекаете, вы приближаете свое просветление. Так что вам лучше? Вы должны сами принять решение. Всегда, когда вы потакаете своему праздному состоянию, нежеланию практиковать, вы откладываете свое просветление. Когда вы потакаете свои тенденции забывчивости, нечистого видения, вы откладываете свое просветление. А когда вы не потакаете, наоборот, вы приближаете. И вот здесь важно зародить мотивацию. Я не буду потакать своему эго, я не буду потакать своей забывчивости, невнимательности. Я не буду в угоду своему эго искать легких путей в служении, в практике. Когда есть процесс обучения, а вы не сдаете экзамен, вы ищете легких путей. Ведь это трудно, да, учиться, надо искать время, тексты изучать. Так? Гораздо проще сказать, а я не успел. Не было времени, да, объективно. Так? Вы нашли легкий путь оправдаться. Но разве это вам поможет? Разве вы вырасти через это? Разве вы преодолели себя? Разве вы проявили мужество, героизм, самоотдачу? Нет. Вы сделали себе легко. Хорошо, отлично. Окей, мне сказали, ничего, можешь не сдавать. Но Вселенная двоек не ставит. Она в новое тело засовывает после смерти. В барда. И такая тенденция, это не есть тенденция тапаса. Это не тенденция тапаса. Садху не ищет легких путей. Садху не боится тапаса. Садху не боится проявлять мужество, героизм, игнорировать себя. Не боится. Он не боится сложных служений, не боится сложных практик. Он не боится превозмогать себя. Он не потакает своему эго. Он идет вперед, подобно рогу-носорогу. Он не боится брать ответственность, он не боится ставить цели и выполнять их. Садху не боится служить другим. Служить дхарме. Напротив, он думает, как я могу еще лучше послужить дхарме, как я могу еще лучше послужить другим. Когда вы подойдете к старшему монаху, спросите, что я могу еще сделать? Can I help you? Тогда вы станете садху настоящим. А если говорить, о нет, что вы, у меня много дел, я очень занятый человек, я это не могу сделать, что? Нет, нет, это невозможно. Это не подход садху. Это значит, вы прячетесь. За этими словами вы говорите, я очень важен, я хочу свою волю проводить, я хочу себя наслаждать. Пожалуйста, оставьте меня в покое, не беспокойте меня, потому что я очень занят собой. Мне некогда служить божественной воле, я еще своей воле хочу служить. Но садху это тот, кто не боится преодолевать свое эго. Не боится бросать вызов себе и своим возможностям. Итак, правильная мотивация означает заложить такое намерение. Я буду стремиться постигать божественную мудрость. Я буду стремиться проводить божественную волю, я буду стремиться практиковать, я буду стремиться быть осознанным и очищать себя. И я буду стремиться действовать с полной самоотдачей. Йога Васиштха, глава 6, об освобождении. Так, когда мы заложили правильную мотивацию, мы можем слушать учение, получать передачу учения. Потому что учение возможно слушать только в состоянии веры и преданности. Те, кто серьезно и всем сердцем стремится понять истину, после того, как услышали слова мудрости от учителя и из писаний, легко достигают понимания своей истинной природы. И наша мотивация должна быть такова. Мне во что бы то ни стало следует достичь понимания своей истинной божественной природы. И нет такой цены, которую я бы не был готов за это заплатить. Есть такая поговорка: «Все возможно, но все имеет свою цену». Просветление возможно, божественное благословение возможно, постижение божественной мудрости возможно. Но нам следует заплатить за это цену. И эта цена – это наше эго, наши привязанности, желания, амбиции, гордость. Итак, здесь Йог Пхусунда рассказывает Васиштхе свое воззрение. Он говорит, то, что кажется окружающим миром, продолжение собственных понятий или мыслей. Оно основано на сознании. Это оптическая иллюзия, хитро преломляющая сознание. Она рассматривается и как существующая в реальности, и как нереальная. Итак, мир, который нас окружает, это продолжение наших понятий, проявление нашего сознания. Наше сознание можно уподобить принтеру, который распечатывает ситуации, явления, причины и следствия и нашу судьбу. А программа в этом принтере – это наши мысли, образы и наши мышления. А картриджем для этого принтера, его заправкой, является энергия, прана, пять элементов Вселенной. И вот какую бы мы туда программу ни загрузили, этот чудесный принцип может напечатать нам в 3D-объеме все, что угодно. Любые трехмерные объекты, любые варианты реальности, любые ситуации. И оно печатает, печатает. И программа в этом принтере – это наша память, наше мышление, наши отпечатки в тонком теле, наша карма, наши самскары. А кто же мы тогда? А мы – это самая сердцевина этого чудесного принтера. И когда что-либо происходит в этом мире с нами, это означает, наше сознание распечатывает вот такие ситуации в объеме. Оно делает так, потому что мы туда заложили такую программу. Что поделать? Это же наша самскара и наша память это делает. И этот чудесный 3D-принтер печатает нам мир людей пока. И ограниченность сансары. Не очень высокий мир, но с другой стороны, он печатает нам все-таки реальность, где мы садху, где мы практикующие. И у нас есть прибежище, три сокровища. То есть наша программа нас ведет к освобождению. Но мы дальше должны менять и менять, очищать наш ум, чтобы это сознание создавало другие варианты реальности, где мы освобожденные в теле божества, где мы пребываем в божественных измерениях, в мандале чистого видения. Но что бы мы ни делали, пока наше сознание не хочет это распечатывать. В чем же причина? Наш ум недостаточно чист, наши представления двойственные. Наша карма еще не очищена, и она выдает лист за листом вот такую реальность. Следовательно, нам надо понять, нам не надо держаться за наш ум, нам не надо считать наше мышление верным, нам не надо отстаивать нашу точку зрения, нам надо принять, что наша точка зрения ограничена, и наше мышление не есть абсолютное. Это тоже ограничено, и надо перестать цепляться за него, нам надо отказаться от цепляния за него. Удивительным образом, но садху продолжают часто держаться также за свой ум, как и мирские люди. Мирские люди верят в ход своих мыслей просто потому, что, потому что они мирские. А садху верят в ход своих мыслей тоже. Они не подозревают, что тот уровень ясности, который они открыли, это тоже ограничение. И они уже пытаются из этого уровня ясности держаться за него и обеспечить себе какой-то комфорт или уют. И поэтому они начинают держаться за ход своих мыслей. Но так они ограничивают свой прогресс. Если они в любой момент будут отпускать ход своих мыслей, отказываться уметь от них, от своих представлений, они откроют себе новый мир и новые возможности. И их прогресс будет идти быстро. Именно потому, что мы держимся за ход своих мыслей, привязываемся к ним, мы закрываем себе более высокие возможности. Поэтому наше сознание, как этот объемный принтер, просто распечатывает дальше нашу карму. И мы оказываемся снова связанными нашими кармами и нашими представлениями. Мы не растем. И какой здесь выход? Надо доверять тем, у кого более глубокое сознание, у кого более широкое сознание, кто освободился от значительной части двойственных мыслей. И учиться у них, перенимать их ход мышления, схватывать на лету каждое их слово, ловить каждый их взгляд и учиться их мастерству. Как это они так умеют? Почему сознание этих людей распечатывает более высокие варианты реальности, значит, их ум более высок, более глубок. Если я так научусь, я тоже смогу это. перенимать эти качества. И это называется гуру-йога. Если вы сумеете это делать, если вы не будете держаться за свое старое «я» и будете перенимать качества у тех, кто выше вас, вы за короткое время тоже станете мастерами. Это искусство гуру-йоги. Но если вы будете держаться жестко своих позиций, своего эго, своего хода мышления, своей кармы, своей памяти, говоря, да, вот я такой, да. Будете вы такими еще 300 жизней. Вот, ну вот я такой. А вот один мастер своему ученику, знаете, что сказал? Он так с шахте. Так изменись! Вот это я вам говорю. Если стремитесь к пробуждению, никогда не говорите, вот я такой. Это значит, вы фиксируете себя в этой реальности, в своей карме. Вы сдаетесь. Вы капитулируете перед кармой, перед эго. Нет, вы не такой. Вы не знаете, кто вы еще. Но вы можете узнать это. Вы можете разгадать этот секрет. И Васиштха знает, кто вы такой. Он говорит, вы брахман. Гуру знает, кто вы такой. Дататрия знает, а вы еще не знаете. Именно потому, что вы не знаете, вы говорите, да, вот я такой. Ничего подобного, вы не такой. Вы можете быть другим. Но для этого вы не должны цепляться за свое старое представление. Вы можете сказать, вот сейчас мне кажется, что я такой. Но я не буду за это держаться, я буду идти дальше. Я буду расти, я буду эволюционировать, я буду меняться. Потому что на самом деле это не я. Это просто оболочки, это мой ум такой, а я не мой ум. Это мое тело такое, а я не тело. Это мой характер, это моя личность, мое эго такое, а я не такой, это не я. Я не буду за это цепляться. Если вы зародите такую мотивацию, это будет истинная мотивация садху. Потому что садху никогда не скажет, вот я такой. Потому что истинный садху никакой. Он пустота. Он может быть таким, а может быть таким. Он может быть асуром, может быть богом, может быть человеком, может быть кем угодно. Он – это сам Господь. Он – это играющая пустота, играющее пространство, которое способно отливаться в любую форму, в любую конфигурацию. Согласно месту, времени, обстоятельствам. И как только ум, эго захочет, так сказать, вы должны сказать «эго». Пожалуйста, не говори мне этого больше. Ум, пожалуйста, не говори мне этого больше. Я знаю, кто ты. Ты просто функция, ты просто иллюзия. Я – это не ты, и ты не мой господин. Ты не можешь мне указывать, кто я. Не ограничивай меня, пожалуйста. Я безграничен. Одна практикующая, которую я пригласил в Дивьялоку, мне так сказала. Это невозможно. Я рассмеялся. Если захочешь, можно и в космос улететь. Какие-то такие причины. В чем невозможно? Мы только с Кайласа приехали, а здесь до Дивьялоки доехать невозможно. Это просто нужна вера. Если есть вера, даже если у тебя нет денег, ты доедешь. Там, на лошадях, на самокате, на роликовых коньках, все равно доедешь. Если ты хочешь увидеть мастера своего, ты его увидишь. Все возможно в этом мире. Падмасамбхава как-то сказал, что я не видел ни одного практика дхармы, который умер бы от голода или недостатка одежды. Все вам Господь пошлет, если у вас есть вера. Все возможно, все чудеса возможны, если у вас есть вера, все возможно. Наш ум говорит, что это невозможно. Наше эго говорит, что невозможно. Наши ограничения говорят. Итак, Бхусунда говорит Васиштхе. Золото есть истина в браслете, а сам браслет – это только идея, понятие. Следовательно, появление и исчезновение иллюзии мира – это только изменение идеи. Тот, кто понял это, не интересуется более удовольствиями этого мира или райскими блаженствами, и это его последнее рождение. Так что же он должен понять? Появление и исчезновение иллюзии мира – это только изменение сознания, изменение идеи. Мир зависит от нашего сознания. Сознание наше зависит от мира. Это одно, его нельзя разделять. Пока мы находимся в двойственности, есть субъект и объект. А между ними процесс восприятия, третий. Таким образом, двойственность порождает тройственность. Но освобождение, познание божественной мудрости и просветление означает, что мы убираем и субъект, и объект. Мы рассматриваем и внешнее, и внутреннее как одно. Мир не разделен с нашим сознанием, а мы не раздельны с миром. Сейчас есть много нью-эйдж теорий о приятии мира, о приятии всего. Лай-йога действительно это учение о всеприятии. Но приятие, приятию рознь, мы должны понять, что значит в нашем учении приятие, всеприятие. Всеприятие в нашем учении возможно только на уровне сахадж-самадхи. И приятие мира, любить мир в его мирском смысле, как поле для своих удовольствий, наслаждений эго, это не ведет к освобождению. Истинная любовь к миру, истинное приятие возможно, когда мы принимаем мир как Бога в божественном измерении, не как сансару. И вот чтобы сразу освободиться вот от спекуляции ума о приятии мира, надо понять, что истинное приятие мира возможно в сахаджа самадхи, когда мы принимаем мир в божественности, как божественную мандалу, божественное измерение. Но чтобы так научиться быть во всеприятии реальности, нужно глубоко погрузиться в божественное присутствие. И нужно полностью отпустить свое эго. Погрузиться в божественную мудрость и стать чистейшим проводником божественной воли. Глазами эго невозможно принять мир. Глазами привязанности, надежд, мирских желаний невозможно находиться во всеприятии и в любви. Невозможно. Потому что эго, оно не способно на такое. И все приятие мира, вселенной, глазами эго сводится к самоудовлетворению, желанию наслаждаться и желанию следовать своим кармам. Истинное всеприятие предполагает, что нам надо полностью отбросить эго, поставить его на службу божественной воли. И тогда оно действительно будет. И на языке лай-йоги это называется самарасья, сахаджа-самадхи. Например, зазвонил телефон. Как принять это, да? Во время лекции. Надо что-то с этим сделать. Если вы через эго попытаетесь принять, это будет невозможно. Но если вы уберете свое эго, у вас зародится безоценочное восприятие. Безмысленное. И вы звук будете воспринимать в чистом видении. Как баджан, как мантру, как благословение божества, подумайте. Божества явились, чтобы благословить эту лекцию. Вот их песни, вот их баджаны и мантры. Тогда вы сами будете едины с этим звуком, и внутри вас благословение откроется. Вы получите вдохновение от этого. Если же вы не сможете так сделать, если вы не будете осознанны и бдительны, вы не почувствуете этого. Но, может быть, вы умом себе объясните, да, возможно, это в чистом видении, это и баджан. Но в душе у вас ничего не отзовется. Это будет искусственное чистое видение. А если вы и так не сделаете, вас будет это раздражать. Подумайте, что за звуки? Кто не выключил телефон? Нехороший человек. Вот так вы можете подумать. И у вас нечистое видение даже может зародиться. И вот видите, это три варианта, как воспринимать, как относиться к ситуации. И только третий, там, где у вас нет эго, где вы глубоко погружены в божественное присутствие и осознаете без оценок суждений, третий вариант благоприятный, он вас благословит. Вы будете во всеприятии. И когда мы понимаем, что мир есть проявление нашего сознания, а не отделен от нашего сознания, мы перестаем обращать внимание на забавы этого мира. Нас интересует только познание божественной мудрости и только проведение божественной воли. Все, больше ничего. Просто вы понимаете, что все находится внутри вас, и вам не нужно искать что-либо снаружи. Для этого тела нужно кое-что для его удобства. Все остальное надо искать внутри и пребывать в этом. Бхусунда продолжил. «О, человек! Отложи в сторону размышления об объектах окружающего мира, как проявление бесконечного сознания. Оставайся исключительно сам собой». Часто, когда мы медитируем, наш ум становится ясным. Он становится как ум программиста. И мы начинаем все обсуждать с позиции ума. Но мы забываем, что ум – это само ограничение. И эта ясность – это не то, на что нужно опираться. Потому что садху предупреждают, говоря, блаженство, ясность и пустота – это три ловушки на пути. Но если нам раньше это состояние не было знакомо, мы думаем, о, какая это ясность, это большое приобретение. Вот я приобрел такую вещь. Это мне поможет в жизни. Я теперь все могу контролировать, все ясно понять. Все разложить по полочкам, и мы начинаем держаться за ясность и судить позиции ясности. Но ясность – это всего лишь шаг к постижению пустоты неума. Нам следует учиться действовать интуитивно за пределами ума. Нам не нужно отказываться от ясности как инструмента, но нам не надо делать ясность фундаментом, на который мы построим дом и храм своей души. Это не то место. Ясность – это просто инструмент. И когда вы сумеете переступить через ясность, вы окажетесь в чистейшем, пустом пространстве неума. И скорость вашего мышления возрастет во много раз. И ваша интуитивность возрастет. И тогда ясность будет просто инструментом, который вы использовали и положили в ящик. Как действовать из неума каждый миг своей жизни? Как не цепляться за память, за опыт? И видеть мир всегда свежими глазами, не зашоренными глазами. Это возможно лишь в том случае, если вы учитесь быть в безоценочном присутствии Бога каждую секунду. Если вы бдительны к осознанности, и Бхусунда говорит, оставайся исключительно сам собой. Оставаться самим собой – это что значит? Это значит пребывать в присутствии Бога, пребывать в присутствии Ахам Брахмасми, пребывать в том состоянии, где эго ничтожно, где оно пустота, где оно нереально, пребывать в Брахмавичаре, в глубокой-глубокой безоценочности всего, в глубокой любви, сострадании и распахнутости, в глубокой интуитивности, на грани сахаджа-самадхи. Тогда решения приходят спонтанно и легко, тогда мы ни за что не цепляемся, тогда любая проблема видится с бесконечных сторон, и вы за считанные доли секунды видите решение, ответ на эту проблему. Тогда ваш ум работает очень быстро, но вы не запутаетесь никогда в нем. Вы от него отделены, вы игрок просто. Тогда возникает состояние ананды, божественного благословения, парения. Вы действуете спонтанно и легко, но ваша эффективность очень высока. Вы можете за час сделать столько, сколько за неделю не сделают 10 человек. Вы находите ответы прямо в своем сердце. И вы знаете, что вы ничего не делаете, Бог через вас делает, что вам ничего не надо делать. Все делается естественно. Вы не просто эффективны, вы сверхэффективны. Вы думаете, девялока появилась бы, если бы гуру бы от ума сидел так-так, думал. Здесь мы это сделаем, здесь это, через 3 года здесь. При таком развитии событий мы бы здесь оставались, не было бы ни храмов, жили бы в деревянных домиках. Но когда вы включаете не ум, у вас возникает чувство божественной легкости, божественного присутствия, парения и игры. И из состояния игры вы всегда можете воплощать любые санкальпы. Ваше намерение становится сад-санкальпа. И вы можете служить другим очень эффективно. Но вы не привязаны, не цепляетесь ни за что. И тогда вы можете брать ответственность. Почему мы боимся брать ответственность? Потому что знаем, это тяжело может, это может нас напрячь, мы это не потянем. Потому что наш ум ограничен. Мы знаем, мы ограничены. Возьмем ответственность, жизнь станет трудной. Придется или отвечать за то, что взял ответственность, или сказать, я не мог, не выполнил. А если выполнять, будет тяжело. Но почему трудно? Потому что ум ограничен. Это, скажем так, операционная система с невысокой скоростью. И он не справится. Но если вы вне ума, если вы действуете из веры, действуете из Бога, вы скажете, это не я отвечаю, это Бог отвечает, а я просто его рука, я его нога, я его язык, я его глаза. Если надо, я отдам все это Богу, а Бог все через меня сделает. Вот так. И тогда вы можете брать ответственность, и ответственность вас не будет отягощать, она не будет вас ограничивать или напрягать, вы будете играючи делать. Поэтому мастера, святые, опытные садху не боятся брать ответственность, не боятся. Они знают, делает Бог, я не делаю. Я делаю — это ложное чувство ответственности, это эго, значит. И вот когда вы действуете от ума, у вас всегда есть ложное чувство ответственности. А ложное чувство ответственности закабаляет, ограничивает. Оно делает мир тяжелым и вас тяжелым. И тогда садху думает, ох, никакой ответственности, вот самое лучшее. Я сам по себе только, вот я медитирую, мне хорошо, все. Но мастера другие думают иначе. Они думают так. Я буду помогать всем живым существам во Вселенной. Я готов взять любую ответственность, если это надо, божественной воле. Но это не я буду делать, это Бог будет делать. Я не делатель, я не делаю. Поэтому у меня нет ложного чувства ответственности. Если Богу надо, Он все сделает. Я буду просто Его совершенным инструментом. Я буду его каналом, я буду его языком, ушами, глазами, я буду его руками и ногами. И через меня он может с горы свернуть, он может, если это надо, сделать все, что угодно. Потому что у садху есть глубокое доверие. И тогда он не боится брать ответственность, но взяв ее, он не ограничивает себя, он не страдает. И он не думает, о, это же трудно, это же так тяжело, это невероятно. Если он принимает такое решение, он знает, если будет благословение, все это возможно. Все возможно. Все возможно, если есть вера. Жанна д'Арк была вдохновлена Богом. Орлеанская дева. И ей было явление, что она может спасти Францию от поражения. И она приняла это как свою миссию. Она не сказала, о, я же хрупкая женщина, я не могу даже меч в руки взять. Это невозможно. Если бы она так сказала, это было бы ее маловерием, малодушием, безверием. Ей было явление Бога или явление ангела, она получила это благословение, как жизненную задачу, жизненную миссию. И она пришла к королю и сказала: «Король, если ты не можешь спасти Францию, то ее спасу я. Я пойду в армию и спасу». И она пошла и сделала это. Армия пошла за ней, за хрупкой женщиной, которая ничего не понимала, ни в воинском искусстве, ни держала меч, не умела, ничего не умела. Но у нее была вера, и она верила в это. И все воины пошли за ней, и Франция была спасена. Во многих битвах, все битвы под ее руководством были победы, потому что это было чудо. И народ верил в нее, и народ шел за ней. Потому что у народа больше было веры, чем у королей, графов и баронов. У королей, графов, баронов было что терять. У них было большое эго. И они сомневались. Ну, простой народ шел, он верил, и чудо произошло. Таким же образом, если у вас есть вера, вы живете всегда в состоянии чуда. И это чудо всегда происходит с вами. Пусть небольшое, но каждый миг. Потому что жизнь в этом состоянии божественного присутствия – это чудо. Если вы собираетесь отправиться за пожертвованиями и включаете ваше эго, ваш ум, думаете: «О, мне там будет неудобно, там это, там не то». Ну и ваша поездка такая же будет. А если вы находитесь в состоянии веры, вы вообще ничего такого не думаете. И вы их и не пытаетесь собирать, вам все жертвуют сами, Бог вам все дает. Если вы хотите строить храм и думаете: у нас это невозможно, и включаете свой ограниченный ум, и вы не сможете принять ответственность и построить храм. Кто из вас может подстроить храм, если я дам такое задание? Может, кто-то сможет. Кто возьмется вообще? Кто принят ответственность? Ну, Илья. Старшие монахи примут, я знаю. Они примут все, что я им дам. Даже если скажу запустить спутник на Венеру. Никаких проблем. То есть они даже не будут это обсуждать. Они скажут: это просто вопрос концентрации. Будем, значит, концентрироваться. Это вопрос веры. Но если слабая вера, ваш ум включится, ваше эго включится, скажет: я не могу принять такой ответ, это невозможно. Но Бог может все. Все возможно. Если вы говорите себе: это невозможно, вы отказываете себе в вере в чудо. А чудеса, они везде. Стоит только нам изменить наше сознание. Все будет возможно. Просто эго нас заколдовало, загипнотизировало. Оно нас очаровало своим вместе с умом и памятью. Оно приучило нас мыслить шаблонами, думать так, как нас воспитали, и все, мы не верим в это. Но садху, наоборот, он расколдовывает, он понимает, что вот это чудо божественного промысла, божественной воли, все возможно. Если у меня есть вера и самоотдача. И Пхусунда говорит: как один и тот же ветер может и раздуть огонь, и потушить его, божественное сознание может и раздуть сознание, а может и потушить его инерцией. Поэтому пусть твой разум поймет, что чувства эго нет, а потом будь тем, кто ты есть на самом деле. Когда твое сознание сольется с абсолютным сознанием, без появления объекта этого сознания, это и есть несравненный Брахман. Вся Вселенная наполнена бесконечным и неделимым божественным сознанием. Пойми это на опыте и делай, что пожелаешь. Мир разнообразия воспринимается только пока глаза ослеплены непониманием. На самом деле разнообразные объекты так же реальны, как дерево, висящее в воздухе, которое видит помешанный. Итак, наше сознание слишком захвачено разнообразием, оно слишком придает внимание разнообразию объектов. Но священные тексты, философия, учение говорит нам, что это майя мала, ограничение иллюзии, захваченность разнообразием и разделение из-за разнообразия. Мы слишком придаем значение разным разделениям. И Васиштха говорит, все разнообразие этого мира надо свести к понятию Бога, Абсолюта. А понятие Бога надо обнаружить как бесконечное сознание и затем утвердиться в нем.
Oh.